Каменистый склон тут был довольно крут. Колодки скользили и падали с ее ног. Девушка, наконец, сняла их, взяла в одну руку и, хватаясь другой за колючее, твердое, как проволока, стебли какой-то травы, проворно, словно ящерица, прыгала с камня на камень. «Руссо!» — не останавливаясь, сказала она. «Ты есть офицер?»
«Никакой я не офицер, пленный».
«Пленный, пленный, я понимаю. Кто до войны бил?» Иван помедлил с ответом. То, что она начала допрашивать, ему не понравилось. Вот еще мне особый отдел, и он сдержанно буркнул. «Колхозник».
«Что ест колхозник?»
«Не понимаешь, а спрашиваешь», — грубовато упрекнул он. «Ну, вроде Баура. Ферштейн?»
«А, понималь. Ляндвершафт?»
Примечание. «Сельское хозяйство», перевод с немецкого.
«Вот-вот, колхоз».
«О, я очень люблю колхоз», — вдруг оживленно заговорила она. «Колхоз хорошо. Лаворари компания».
Примечание. «Лаворари» по-итальянски «трудиться».
«Отдых компания». «Тутто компания».
Примечание. «Тутто» — «все» в переводе с итальянского.
«Хорошо компания». «Руссо кольхоз хорошо экономика». «Правильно я понималь?» — спросила она и оглянулась. Он не успел ответить. Сдвинутые ее ногами, вниз покатились камни, щебенка, разная мелочь, он едва успел отскочить в сторону. Она сверху озорно засмеялась и боком припала к склону. Иван со злостью крикнул: «Тише ты!» Она снова спохватилась, закрыла рот рукой и оглянулась. «Пардон!»
«Пардон, пардон! Тихо надо! Чего разошлась?»
Ее беззаботность злила, но, видно, прикрикнул он чересчур грубо. Она метнула на него обиженный взгляд и поджала губы.
«Мой имя ест Джулия. Синьорина Джулия», — сказала она.
Он строго оглядел ее, заметив про себя:
«Ну и что, синьорина?»
Для него это ровным счетом ничего не значило, особенно деликатничать с ней он не собирался. А она, кажется, обиделась, замолчала и торопливо полезла вверх. Иван немного отстал. Низко пригибаясь к земле, он широко ступал на шершавые холодные камни, из-под лобья бросал короткие взгляды на ее подвижную полосатую фигуру и думал: кто она? Какая-нибудь девица легкого поведения. Гурен, как их называют немцы, бездомная бродяжка суетливых итальянских городов, беспечная ночная бабочка, опаленная огнем войны. Это казалось наиболее вероятным, судя по ее озорному и, видимо, падкому на приключения характеру. Правда, винкель у нее был красный, политический. Она что-то там говорила о своей ненависти к немцам, но Иван не очень верил в то, что ее враждебность к фашистам имеет серьезное основание. Возможно, кто-либо из них обидел ее. Потом, конечно, хлебнуло горе в лагере, но такие вряд ли долго помнят обиды. Впрочем, он почти не знал ее, хотя уже не раз был свидетелем ее легкомыслия во многом, от чего зависела теперь судьба их побега. но он понимал, что в таком положении надо быть особенно бдительным и больше полагаться на самого себя. Когда они выбрались на край каменистого обрыва и остановились, чтобы перевести дыхание, их взгляду открылся огромный пологий косогор, поросший кривыми горными соснами. После сырого мрачного ущелья тут казалось необыкновенно тепло и просторно. Внизу широко раскинулась долина, за ней в бледно-сиреневой дымке тянулись вдаль соседние хребты гор.
«Раухен!» — запыхавшись, сказала она. «Немножко Раухен!»
Примечание. Раухен в переводе с немецкого «стоп». Иван молча опустился на край каменной плиты, торчавшей из земли. Джулия бегло глянула вверх, в сплошное нагромождение скал, потом вниз, на лесистый склон с частыми пятнами коричневой земли между соснами, и он, глядя на нее снизу, почувствовал, как она, будто зацепившись за что-то взглядом, замерла, поджав одну ногу и даже забыв надеть на нее колодку. Он тогда вскочил. Далеко внизу между соснами поблескивала тропинка. Джулия, не оборачиваясь, схватила его за руку.
«Руссо, мэнш! Человек!»
Он и сам уже видел, по тропинке вверх торопливо шел человек. Они присели. Джулия, кажется, забыв уже о своей обиде, глубокими темными зрачками испытующе заглянула в его глаза. Он же отвел в сторону насупленный взгляд и достал из-за пазухи браунинг. Девушка поняла его намерение. Иван, ничего не объясняя, тронул ее за плечо, мол, сиди тут, а сам, пригнувшись, шмыгнул в сосняк и, раздвигая на пути нижние ветки, быстро пошел по склону, надеясь выбраться на тропинку. Выбирая места, где сосняк был погуще, он далеко отошел от ущелья и подумал, что не следовало оставлять девушку одну. В воздухе густо пахло смолой. Каменистая, засыпанная хвоей земля беспощадно колола его и без того исколотые ступни. Вскоре из-за ближней громады гор скользнули лучи утреннего солнца, стало заметно припекать. Вспомнив о вчерашней погоне, он щелкнул пистолетом и вытащил из пластмассовой рукоятки магазин. Там оказалось 5 патронов, 6-й был в стволе. Это немного обнадеживало. Он подумал, что, возможно, им удастся раздобыть какую-нибудь одежду, обувь, а может и пищу. По-прежнему невыносимо хотелось есть. При мысли о еде во рту собиралась слюна, которую он едва успевал глотать. Между соснами в 10 шагах впереди внезапно показалась тропинка. Он остановился, глянув вниз, вверх, нигде никого. Постояв, вслушался. С ближней, причудливо изогнутой сосенки вспорхнула маленькая куцехвостая птичка. Неподалеку упала на землю старая шишка, и снова стало тихо-тихо. Он поискал взглядом какое-нибудь укрытие и, пройдя немного, опустился на колючую, поросшую реденькой травкой землю за обомшелым обломком скалы. Лежа лицом вниз, он ждал, часто поглядывая туда, где между сосновыми вершинами поблескивала тропинка, и думал, что сделать с человеком. Он не сомневался, что по тропе идет не военный, что одежду он отдаст без сопротивления, все-таки пистолет. Вот только как быть дальше?